Вот уже 5 лет я каждый год вижу один и тот же сон. Он снится мне в одну и ту же ночь, с 14 на 15 января. Я понятия не имею, почему дата именно эта, и уж тем более, почему мне становится так не по себе, когда я просыпаюсь. Хотя не по себе, это мягко сказано. Еще около 7-9 дней после этого я хожу сам не свой. У меня болит все тело, и на душе зябко и неспокойно. Сон буквально отнимает у меня больше недели жизни. В этот промежуток я ужасно сплю, плохо работаю и совсем не могу ни с кем общаться. И главное, я действительно ощущаю ужасные боли в теле и с трудом хожу. Я не имею ни малейшего представления, почему так происходит и почему этот сон стал приходить мне. Но почти больше всего на свете я мечтаю от него избавиться. К врачу мне идти не хочется. Да и не верю я в то, что врачи могут помогать в подобных делах, потому справляться решил самостоятельно. С тех пор, как я запомнил дату этого сна, каждый раз я стараюсь приложить все усилия, чтобы не уснуть в ночь с 14 на 15 января. Но все попытки оказываются тщетными. Я отключаюсь перед телевизором или засыпаю почти под утро, вернувшись из клуба или бара. И сон рано или поздно всегда начинается. А сон у меня такой. Я просыпаюсь, будто бы дома в своей постели, и понимаю, что опаздываю на работу. Подрываюсь с кровати, в спешке бегу умываться и одеваться. Долго ищу бритву, и в попыхах не могу попасть ногой в брючину. Мне безумно хочется пить, потому что в квартире почему-то очень жарко. И я залетаю на кухню и наливаю из зеленого пластикового графина воды в граненый стакан. Я начинаю жадно пить, и вдруг слышу позади себя детский смех. От испуга я роняю стакан и оглядываюсь. Сзади меня никого нет, да и не может быть, дома я один. Но смех становится все более громким и почти оглушает меня. Я бегу в комнату, чтобы проверить, откуда может доноситься этот звук. Но компьютер и телевизор выключены, и будто насмешливо смотрят на меня погасшими экранами. Смех продолжается. Теперь он то раздается над самым ухом, то слышится будто издалека. У моих соседей, насколько я знаю, детей нет. По крайней мере, таких громких и невоспитанных. Я выглядываю на лестничную клетку. Там тишина и покой. Но в моей квартире снова и снова кто-то заливается утробным, зловещим и уже совсем не детским хохотом. Сам я ничего смешного не вижу и в ужасе хватаю портфель. Накидываю пальто и выбегаю на улицу, силой захлопнув дверь. По дороге на работу я немного успокаиваюсь и приступаю к делам. Много срочного и о глупостях думать некогда. Работаю я без перерыва на обед. Хоть на улице и зима, в помещении так жарко, что я могу только пить. Аппарат с водой стоит прямо рядом с моим столом, и отлучаться мне не приходится. Наконец, я решаю сделать небольшой перерыв, понимая, что потрудился очень хорошо. И время, скорее всего, если не вечернее, то уже точно давным-давно перевалило за полдень. Я смотрю на часы и с удивлением обнаруживаю, что сейчас всего 11 утра. Будто бы в офис я явился всего час назад. Я точно знаю, что за час не смог бы переделать столько дел. Но я не ошибаюсь, и компьютерные и настенные часы показывают ровно 11 часов. Я раздосадованно смотрю на них. 11:01. 02. Я беру себя в руки и хочу выйти из кабинета, чтобы проверить другие часы. Но вдруг выключается свет, а с ним и все электроприборы. Я встаю и собираюсь пойти спросить у коллег, что случилось. Однако дверь мне преграждает наша секретарша. Она одета в свой обычный брючный костюм и туфли-лодочки. На шее аккуратный кулончик. Только вот вместо лица у нее монитор. Обычный монитор японской фирмы вместо головы нашей секретарши. Я оцепенею от ужаса и не могу оторвать взгляды от этого жуткого зрелища. На мониторе изображены цифры и написаны какие-то слова. Цифры мелькают и постоянно меняются. Я не в силах даже отвернуться, поэтому волей-неволей вижу, что это не просто цифры, а что из этих цифр составлены числа. А числа эти показывают статистику. Сколько людей умирает прямо сейчас по всему миру. И отдельно в нашей стране. И отдельно еще в нашем городе. Числа настолько огромные мелькают так быстро, что у меня начинает кружиться голова. За спиной секретарши слышен треск. Я не могу понять, что это. Но заглянув за ее голову в монитор, вижу, что холл охвачен огнем. Я хочу спросить у жуткого создания, стоящего передо мной, что происходит, но не могу произнести ни слова. Тем временем секретарша внезапно заходит со смехом. Смеется она словно через встроенный динамик, и выглядит это действительно жутко. Я вспоминаю. Кажется, точно так же кто-то смеялся утром у меня в квартире. В руках у нее, откуда ни возьмись, появляется полиэтиленовый пакет с логотипом нашей компании. Она продолжает смеяться и надевает этот пакет мне на голову. Я не могу пошевелиться и понимаю, что это конец. Я начинаю задыхаться, но тут вспоминаю, что это сон, и заставляю себя проснуться. И просыпаюсь. И вот наступило очередное 14 января. Я твердо решил, что же сегодня не позволю своему кошмару выбить меня из колеи на несколько дней. Я взял откол на работе, чтобы хорошенько выспаться с утра и после обеда. Вечером я был полон сил, но на всякий случай выпил кофе, а потом еще и энергетик. Сна не было ни в одном глазу, и я с легкостью почти всю ночь просидел за компьютером. Под утро, уже вялый, но еще способный бодрствовать, я залег в теплую ванну с книгой. В 7 часов утра я вылез из воды, вытерся и начал собираться на работу. Времени было полно, поэтому я впервые за многие месяцы приготовил сытный завтрак и сварил кофе в турке, вместо того, чтобы залить растворимый порошок кипятком. Отхлебнув из кружки, я вдруг отчетливо услышал детский смех. Душа ушла в пятки. Я сидел на стуле и дрожал, как ребенок, который боится засыпать в темноте. Примерно через минуту я все-таки совладал с собой, приказал себе не впадать в панику и заставил себя осмотреться. Взгляд мой упал на приоткрытое окно. Я живу на первом этаже, поэтому ничуть не удивился, увидев на улице группу ребятишек, которые, очевидно, держали путь в школу, но зачем-то устроили привал прямо под цветочной коробкой моего окна. Они бурно обсуждали какую-то ерунду и громко смеялись. Я тоже засмеялся от облегчения. До какой же степени я накрутил себя, что пугая самых обыденных вещей. В половине девятого я немного сонный вышел из дома. Свежий воздух взбодрил меня, и я был очень доволен собой. В офисе все было довольно обыденно. Улыбающаяся секретарша, запах чего-то завтрака из кухни, мерный шум компьютеров и мой прибранный кабинет. Но я был очень рад видеть все это. В общем-то, сегодня я был рад видеть все. Ведь, по сути, я обманул самого себя и свой страх. Как говорится, мелочь, а приятно. Полное рвение, я принялся за работу. Квёлое после бессонной ночи состояние давно исчезло. Работал я с упоением, и не чувствовал ни усталости, ни голода. Только раз отошел приготовить себе кофе. Через некоторое время я решил, что все-таки стоит пообедать. В том, чтобы полдня ничего не есть, пользы мало. Я взглянул на часы, чтобы засечь час для перерыва. И тут все внутри у меня похолодело. На часах было ровно 11. Точно так же, как я видел во сне. И снова я был совершенно уверен, что времени сейчас намного больше. Однако не успел я окончательно прийти в панику, как в голову мне пришла очень последовательная мысль. Ведь часы могли просто остановиться. А может быть... Кажется, я даже припоминаю. Они и остановились вчера. А я забыл попросить секретаршу заказать батарейки. Конечно, нужно сверить время с тем, что на компьютере. Я оглянулся на монитор, но внезапно он выключился. Вместе со всеми остальными приборами. Весь этот фарс меня рассмешил. Бывают же такие совпадения. Все происходящее выглядело столь комично, что я перестал нервничать. Но не удушит же меня секретарша сейчас в самом деле. В полумраке я направился к двери, чтобы эту самую секретаршу подробно допросить. Куда делся свет, вызвала ли она электрика и не занята ли она сегодня вечером. А что, почему бы и нет? Жена пока в отъезде. Прямо на выходе из кабинета я зазевался, поглощенный этими не самыми благородными мыслями, и с кем-то столкнулся. Я поднял глаза и обомлел. Передо мной был монитор. Тот самый монитор из моего сна, на котором бегали цифры, складывающиеся в тысячные числа. И монитор этот заменял голову нашей секретарши. Той самой, которую я сейчас собирался пригласить на ужин, а после к себе домой. Я хотел было оттолкнуть ее, а потом бежать, что я сел, куда глаза глядят. Но кто бы сомневался, я не мог пошевелить даже мизинцем. Единственное, что у меня получилось, крепко зажмурить глаза. Жуткий искусственный смех разрезал тишину, а потом на своей голове я почувствовал пакет. Я понял, мне нужно проснуться. Видимо, я все-таки уснул. Возможно, даже прямо на работе перед компьютером. Так проснись же. Проснись. А если войдет директор и увидит, как я сплю? Сам пакет мне на голову натянет. Ну же, просыпайся. А как ты собираешься проснуться, если ты не засыпал? Слышу я жуткий искусственный голос. И я понимаю, что это конец. 15 января на кладбище собралось 5 человек. Вдова покойного, его родители и двое близких друзей. Отмечали печальную дату. Со смерти прошло 6 лет. Вдова всплакнула. До сих пор помню, как было страшно. В полдень звонят. Пожар в офисе. Все погибли. И Толик погиб. Задохнулся раньше, чем сгорел. А меня в городе и нет. Я сорвалась. На поезд сразу. Бедный мой. Как он теперь? Видит, может, меня. Хорошо ему там. Нормально ему там. Протянул друг Толика, не терпевший женских слез и сентиментальности в целом. Я недавно читал. Мертвые даже не знают, что умерли. Лежат себе, и им кажется, будто они живые. Ну, вроде как сон видят. «Ну ты и загнул», усмехнулся второй друг. «А когда они спят в этом своем сне, они что видят? Как умерли, что ли? Не неси ты чушь». «А я что? Я за что купил, за то и продаю. Просто вычитал где-то. А в день смерти, кстати, они кошмары видят. Ну, там написано, так было. Читал бы ты книги, нормальный чудик». «Мальчики, ну хватит», замолилась вдова. «Хватит ужасы рассказывать. Нашли время. Лучше разлейте». Все пятеро, молча, не чокаясь, выпили.